Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Что-то голос... Ну, пятница уже. В общем-то, можно и голосу подсесть, что называется. Кирилл Бакиев, Алексей Тимофеев в студии. Обозреватель радио «Спутник». Кирилл, привет.
Здравствуй.
О самых актуальных, важных событиях к 11 часам по Москве 11 июня. Начнем с визита предстоящего канцлера Германии Ангелы Меркель в Соединенные Штаты Америки. Планируется, что во время своего визита госпожа Меркель разрешит спор окончательно по поводу проекта «Северный поток-2».
Да, все верно. Об этом пока, правда, сообщает только одно издание «Хансельблат» со ссылкой на неназванные источники. Еще нужно отметить, что дата поездки пока также не определена. Но планируется она где-то на июль-август. Для Меркель эта поездка будет первым визитом в столицу США после победы на президентских выборах Джо Байдена.
И, вероятно, вполне вероятно, последним.
А, ты имеешь... Ну да, возможно. Не, ну может быть еще Джо Байден приедет в Германию, откуда же мы знаем. В общем, нет, на самом деле, поскольку это действительно будет первая встреча, практика первых встреч даже лидеров, казалось бы, как это, союзных государств, все равно показывает о том, что, как правило, чего-то прорывного, удивительного и там мозговыносящего не происходит.
Ну то есть не будет, да, Байден и Меркель на яхте, Меркель решит искупаться
где-нибудь. Нет, ну слушай, и Владимира Путина в Кэмп Дэвид приглашали, поэтому все возможно. Вот, но возможно, просто будет высказана некая позиция на высоком государственном уровне о том, что Северный поток-2 должен быть завершен без, как это, без палок в колеса, и, соответственно, потом уже его функционирование тоже должно быть надлежащим, и Соединенные Штаты не должны этому мешать.
Вот это абсолютно точно важная тема, потому что строительство это лишь этап в запуске и в работе, не в запуске, а в работе Северного потока-2, потому что сначала строительство, потом запуск, а потом уже, собственно, использование. И во время каждого из этих этапов могут быть сложности.
Совершенно верно. Но поскольку у нас пока единственный источник информации, собственно, статья в этом издании, то вот они, журналисты, вернее, приводят мнение немецких чиновников, которые выдвигают некоторые предложения о том, как можно, собственно, разрядить этот конфликт вокруг строительства трубопровода. Собственно, эти предложения, как уточняет газета, еще надо доработать и согласовать, после чего они могут лечь в основу переговоров Джо Байдена и Ангелы Меркель. Ну, в частности, немецкая сторона хочет предложить превратить Украину в экспортера водорода. Но для этого нужно будет переоборудовать уже существующую сеть газопроводов. Угу. Это тоже потребует значительных инвестиций. Поэтому вопрос, откуда их брать и кто их будет давать. И самое главное, согласится ли на это Украина. Потому что это все, конечно, прекрасно, но все-таки речь идет о другой стране.
Нет, но Зеленский же высказывал мнение и не исключал возможности, что управление над ГТС страны, газотранспорт-системой, перейдет под внешний контроль. Ну, может быть, частичный контроль, может быть, 49% акций будут принадлежать. И он, да, говорил, что это могут быть европейцы, американцы.
Да, но еще одно предложение, это вообще расширение помощи Украине в целом, видимо, для того, чтобы иметь некую переговорную платформу для как раз вот изменений вот того, о чем ты говоришь, внешнего управления или же вообще полного перепрофилирования всей газотранспортной системы на некое другое. Может быть, на водород, может быть, на что-то еще. Вот. Надо еще сказать, здесь позиции США тоже весьма своеобразные. В мае надо напомнить, что Соединенные Штаты решили не вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. И главы, собственно, компании Матиаса Варнига. И тогда это обосновывали своими национальными интересами. Тогда в России на такое решение Вашингтона отреагировали, разумеется, позитивно. Вот. Но госпожа Меркель сочла отказ США от санкций против Северного потока шагом навстречу Германии. И вот, собственно, надо еще вспомнить, что Бундестаг 11 июня отклонил резолюцию против Северного потока-2. Это как раз результат того парламентского процесса противостояния строительства потока, вернее, завершения строительства потока. Помнишь, там было много историй с экологами, с экономистами, да, да, и с бизнесменами. Да, да. То есть
переживали по поводу летучих мышей и еще только...
Вокруг много чего переживали. Mm-hmm. Ну, кстати, нет, по-моему, с птицами еще не завершена история. Там пока еще идет экспертиза, и как это там, одно решение закончилось, вернее, одно разрешение закончилось, другое еще в силу не вступило. Mm-hmm. Как-то так там. Ну, в общем, это тоже, насколько я понимаю, не сильно затормозит. То есть это затормозит процесс строительства, но не остановит его.
У нас есть мнение эксперта, я предлагаю его послушать.
Давай.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал нам эту тему.
У американцев есть закон, который был принят, по-моему, еще в эпоху Дональда Трампа, и который требует от президента и правительства США вводить санкции против разных стран, в том числе против России, в случае неадекватного поведения, нарушения там различных международных норм и демократических стандартов. Вот. И по этому закону каждые 3 месяца правительство должно, как бы, президент должны отчитываться перед Конгрессом о том, как этот закон реализуется. Вот. И если санкции не накладываются или не усиливаются, то они должны объяснять, почему это происходит и почему это не было сделано в соответствии с законом.
Да, ну то есть это говорит о том, что Соединенные Штаты, вернее, президент Джо Байден тоже связан определенными обязательствами, и у него тоже есть свои ограничения по выработке какой-то позиции. То есть даже если мы теоретически будем рассматривать такую возможность, что, может быть, он и хотел бы уже завершить эту историю для себя и как-то переключиться на какие-то другие фронты, он не может, потому что есть вот этот замечательный закон, который его обязывает к определенным действиям.
Ну и об этом же, об опасениях, связанных с Северным потоком-2, говорит политический директор МИД Германии Йенс Плетнер, говорит, что теперь нужно развеять связанные с Северным потоком-2 опасения, то есть опасения какие-то.
Здесь надо понимать еще одна проблема. Развеивать опасения придется не у Госдепартамента, если мы говорим про Соединенные Штаты, не у Госдепартамента и не у президента, а у конгрессменов, сенаторов и прочих. И других
здесь
политиков.
Могут быть сложности.
Здесь
да?
Сложности, их много, и вообще чуть ли уже не несколько поколений сменилось выбираемых чиновников, которые живут...
Позиция которых не поменялась.
Позиция, вот которая не поменялась, да, и которые как бы росли в условиях того, что Россия враг, фу, и плохо, и как бы, ну что здесь поделаешь? Ну, здесь нужна долгая, терпеливая работа.
Терпеливая работа.
Да.
Хорошо, еще одна тема важная. Очередной раунд переговоров по вопросу восстановления сделки по иранской ядерной программе начнется в Вене на этой неделе. Сообщает об этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Да, совершенно верно. Анонсировали нам продолжение несколько подзавявшего процесса по, собственно, восстановлению сделки по иранской ядерной программе. И вот, если мы исходим из слов Михаила Ульянова, он сказал, что есть еще несколько вопросов, которые имеют принципиальное значение для США и Ирана. Ну и надо сказать, что он воздержался от дачи неких прогнозов развития ситуации, потому что сказал, что это сложно делать, поскольку, видимо, Россия, в частности, в лице Михаила Ульянова, не осведомлена, во всяком случае, по тем вещам принципиальным, которые есть у США и у Ирана, и о том, как они эти принципиальные вещи друг с дружкой согласуют.
Ну, опять мы, это такой мостик, между прочим, к Северному потоку, в том смысле, что сложности не только из администрации Белого дома исходят, но и конгрессмены, и сенаторы, и прочие. Там сложности.
В частности, Михаил Ульянов говорит о том, что оценки перспектив есть разные. Он, в частности, обращает внимание на некие сдержанные высказывания как с иранской, так и с американской стороны, что тоже можно рассматривать как некий положительный сигнал. Вот. Но Но также это можно связать и с тем, что, мол, вот те самые нерешенные принципиальные значения, которые принципиальные вопросы, которые имеют значение для обеих сторон, и вот пока они стараются не нагнетать обстановку и тем самым все это согласовать. В общем, по словам Михаила Ульянова, прогнозировать, как будут развиваться события, сложно, дело это неблагодарное, но главное, что есть настрой добиться успешного завершения переговоров. Ну, а вот сколько это времени это займет, сказал, посмотрим. Вот. А если возвращаться к предыдущим словам представителя России при международных организациях в Вене, в начале июня он говорил о том, что венские переговоры продвигаются успешно, и есть некий список шагов в ядерной области, который должен предпринять Иран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам. И этот список почти согласован. Вот, наверное, в скором времени нам станет известно уже некие детали. Мы спросили мнение эксперта Международного дискуссионного клуба «Валдай» и политологов Архада Ибрагимова, что он думает о возобновлении этого раунда переговоров.
Действующая администрация президента Ирана Рухани, она сейчас уходит в отставку в связи с действием, которые президентские выборы. И в этот день, конечно же, предпринимаются последние попытки со стороны правящих реформаторов с точки зрения цели того, чтобы добиться какого-то прогресса по переговорам по ядерной сделке. Американцы это прекрасно понимают, они категорически не хотят победы консерваторов, понимают, что есть последний шанс, чтобы сыграть на внутриполитическую ситуацию в самом Иране, чтобы там реформаторы смогли победить. Но тем не менее, сейчас американцы предпринимают все усилия для того, чтобы все-таки хотя бы часть санкций была снята. Иранцы прекрасно понимают. И каждый пытается сыграть свою игру, что называется.
Вот поэтому прогнозировать что-либо сложно. Надо ждать самой встречи и желательно потом уже хотя бы меморандумов. Не будем говорить о соглашениях.
О соглашениях и решениях, да. Хотя бы намерений, действительно. Да. Ну что, про пессимизм поговорим. Жить стало веселей. Российский бизнес смотрит в будущее с оптимизмом. Уровень пессимизма российского крупного и среднего бизнеса сократился до 4%. Об этом говорится в исследовании компании Deloitte.
Да, они опросили 76 финансовых директоров, и вот они оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний. Собственно, 56% из этих 76 опрошенных финансовых директоров сказали, что все хорошо. Вот. И в этом исследовании говорится, что можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолен. Mm-hmm. Собственно, проводится также еще сравнение с предыдущим опросом. Его проводят два раза в год, и тогда доля оптимистичных оценок, по сравнению с ним, вернее, доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных сократилась с 21%.
То есть это не гибельный восторг.
Да, не это не гибельный, ну, как это, да, сдержанный, да, оптимизм, да, что-то вроде того. Да. Также надо сказать, что 82% участников опроса ожидают роста доходов в первой половине этого года, а во второй половине прошлого года такие ожидания были только у 40% респондентов. Также 65% компаний уже вернули уровень выручки на докризисный уровень или даже превысили его, и чуть меньше половины опрошенных ожидают роста операционных прибыли. Ну, еще одним, как это, сигналом положительного перелома на рынке авторы исследования называют рост интереса у компаний к найму новых сотрудников. В исследовании говорится о том, что почти 50% участников планируют увеличивать штат. Вот. Ну и там еще разные детали про цифровизацию, удаленку и прочее, прочее. Это нам не столько интересно.
Ну, вообще, мне кажется, как бы там... Ну, то есть,
сейчас
с одной стороны...
главное, давай, главное-то в чем давай. Дело. Спрашивали представителей среднего и крупного бизнеса, да, вот те самые финансовые директора. А как у нас уже говорили представители российского правительства от, как это, коронакризиса, пострадали в основном представители малого и среднего, да, бизнеса, поэтому большие компании-то себя, в принципе, неплохо чувствовали. Ну, кто как, конечно, но, в принципе, терпимо. Ну, в общем, о том, что означает этот рост, вернее, тоже вопрос, рост оптимизма или снижение пессимизма. В общем, мы об этом спросили президента Союза деловых людей. Илья Тимошин высказал свое мнение.
как это, когда мы говорим про температуру в среднем по больнице или среднюю заработную плату, здесь уровень пессимизма, конечно, точно снижается, но все равно есть области и отрасли, и форматы бизнеса, которые еще будут долго вставать, и непонятно, что с ними вообще будет происходить. По поводу того, что на самом деле кризис преодолен, скорее всего, на этот похож, ну, и вряд ли уже следующий такой удар будет сильный, даже если будет какой-то там, начнутся мировые там локдауны, потому что уже научились и люди, и государство в такие моменты на самом деле помогать, да. Единственное, наверное, что хочется предпринимателям эти моменты порекомендовать, что, ребят, старайтесь максимально отбиваться, да, хоть это тяжело, потому что мер поддержки надо очень много.
Я просто хотел сказать, знаешь, о чем? О том, что, ну, как бы там, ну, можно же ведь иронично относиться, да, там, вот в бизнесе меряют уровень оптимизма, пессимизма. Но это все равно...
Финансовых директоров меряют.
Да, имеется в виду, что...
Не владельцев бизнеса.
Не так далеко от реальности. В каком смысле? Чем дальше, тем мы больше убеждаемся, что экономика такая дама, которая очень сильно зависит от психологии, понимаешь? Вот мы видим, быть, да, как и биржи колеблются, значит, в связи с какими-то предположениями, опасениями, там, страхами и так далее. Этим пользуются спекулянты. Так вот, мне просто кажется, что вот этот настрой просто сам по себе, настрой людей, он тоже должен в каком-то смысле, да, влиять на экономику и на экономические процессы.
В общем,
процессы.
На самом деле, для, как это, что называется, что полезно для нас, простых смертных, мне представляется, это настрой на увеличение штатов.
Да.
Вернее, штата компаний. И я думаю, для людей, которые, а таковых было немало, которые потеряли работу во время пандемии, некоторые до сих пор ее не нашли, это, возможно, хороший знак. Ну, а то, что финансовые директора испытывают оптимизм, ну, это замечательно.
Ну, и 50% опрошенных ожидают роста прибыли.
Да,
но
да,
это тоже неплохо.
Тоже
хотя
хорошо.
Бы половина, значит, считают, что стакан наполовину да, полон. Не просто наполовину пол, но и будет наполняться еще, да, вот так я придумал во время музыкальной отбивки продолжение фразы. Ну что, к другим событиям, тоже связанных с экономикой, представители фитнеса попросили правительство включить фитнес-услуги в потребительскую корзину. Они считают, что это позволит акцентировать внимание на важности систематических занятий спортом.
И вот сразу оказалась очень занятная подробность. Возможно, представители ассоциации не уточнили этот вопрос, но потребительской корзины в Российской Федерации больше не существует. Нет такого понятия в законе, есть минимальный прожиточный минимум.
Да,
поэтому как бы так-то нечего и некуда включать.
А в критерии вот этот, по которому меряют инфляцию, интересно, входит фитнес-услуги?
Не знаю. Не могу тебе точно сказать. Ну, в общем, тем не менее, давай обсудим само, собственно, письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова за подписью президента Ассоциации представителей фитнес-индустрии Ольги Киселевой. В общем, что... Профессионалы отмечают рост спроса на физкультурно-оздоровительные услуги фитнес-клубов, и поэтому включение фитнес-услуг в потребительскую корзину, как инструмент,
который нет, да,
да, как инструмент определения объема продуктов и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его деятельности. Это позволит, в общем, акцентировать внимание граждан, предприятий и ведомств на важности систематических занятий спортом для каждого человека и страны. При этом еще также отмечается в этом письме, что сейчас фитнес — это не какая-то премиальная история. В принципе, можно найти предложение на разный вкус и на разный кошелек. Вот. Опять же, не знаю, насколько это может быть существенным, но, по-моему, с каждым годом как-то растет количество предпринимателей и работодателей, которые понимают, что хотя бы компенсация своим сотрудникам вот, да, там, годового абонемента или там, персональных тренировок, в зависимости от возможностей, в фитнес-залах, в спортивных залах, это на руку самому же работодателю, потому что работник тогда, если он занимается, этот работник, да, становится относительно более энергичным, меньше берет больничных, и все у него замечательно.
Но мы помним и президентскую инициативу, да, о возвращении налогового вычета с оплаты за фитнес.
Совершенно верно. Она где-то там тоже находится в Государственной Думе, по-моему. Если она еще... Или она еще не... Ладно, не будем врать. В общем, да. Такая инициатива, главное, что была. Вопрос в том, дойдет ли она до реализации. Если дойдет, будет замечательно. Я думаю, многие таким... такой льготой...
Ну, это будет мотивация просто, да,
да, позаниматься. Да, совершенно и... верно. Вот. А по поводу того, включение или не включение в потребительскую корзину, которой уже нет, мы спросили заведующего лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народа и населения Федерального научно-исследовательского социального центра Российской академии наук и директора научного центра экономики труда имени Плеханова Вячеслава Бабкова.
Операторы живут в прошлой жизни. Законодательство изменилось у нас. Плохое изменение, но приходится считаться. То есть отказались от потребительской корзины, как от стандарта, по которому определяют минимальные доходы, необходимые для того, чтобы жить, и вот, по отношению к которым государство имеет некие, так сказать, гарантии, некие обязательства по их поддержанию. Прожиточный минимум остался. Раньше прожиточный минимум считался от потребительской корзины, а теперь по-другому считают прожиточный минимум. Считают денежные доходы в среднем по стране, определяют так называемый медианный денежный доход. От него берут 44%, 44,2%. И это называют прожиточным минимумом. Скажите, что фитнес мы включили в эти доходы. Мы с вами.
Ну, в общем, если серьезно, то, насколько я понял, чего хотят представители ассоциации, того, чтобы фитнес перестал восприниматься как нечто, и занятие спортом, как нечто, как это
элитарное
и премиальное. Да. Это базовая потребность человека, которая, собственно, помогает ему оставаться здоровым, она выгодна государству, она выгодна самому человеку, она выгодна работодателю, потому что вот поддерживается определенный уровень здоровья у населения. Вот, поэтому перестать воспринимать фитнес-клубы как нечто такое вот... Для людей с высоким уровнем дохода, а сделать или постараться как-то изменить к ним отношение и привлечь внимание государства к этому. Конечно, это дороже, чем какие-нибудь там площадки с тренажерами, но тем не менее.
Хорошо. В общем, надеемся, что сознание россиян в этом смысле изменится и больше станут заботиться о своем здоровье. И у нас есть еще одна новость интересная. Неожиданное. Израиль стал первой страной мира, которая запретила продажу меха. Министр окружающей среды Гила Гамлиэль подписала такое постановление, которое вступит в силу через полгода, а именно в декабре 2021.
Да, запрет будет касаться продажи и покупки натурального меха для производства одежды. При этом Израиль оставил несколько исключений. Продажу меха разрешат для научных исследований, образовательных и религиозных целей.
Да, все это же остальное... самый главный вопрос. Традиционные еврейские шапки из меха у хасидов.
Да, дальше государственная позиция следующая, что производство меха приводит к неописуемой жестокости и страданиям и является причиной смерти сотен миллионов животных в мире. И вообще использование меха для производства одежды, вот, собственно, госпожа министр окружающей среды назвала аморальным и излишним. Давай послушаем, что об этом думает основатель и производитель бренда М. Ривьера, шубы из искусственного меха Марина Ривьера.
Они давно разрабатывали этот закон по поводу меха, это уже несколько лет на слуху. Вот, очень здорово, что он будет принят, и я считаю, что классно было бы, если бы весь мир поступил по опыту Израиля, и никому от этого не будет хуже, наоборот, все только улучшится, потому что целый пласт жестокости уйдет и будет просто как, не знаю, мне кажется, потом нам должно быть за это стыдно, что когда-то у нас были такие места вообще, где над животными так сильно издевались ради того, чтобы сейчас уже вообще это не нужно. Поэтому мой комментарий такой, что Израиль один из передовых. Я считаю, что нужно следовать обязательно его примеру.
Про кожу ничего не говорится пока.
Про кожу пока, да, ничего не говорится. Пока, видимо, начинают только с...
кожные изделия имеется.
Кожные изделия, да. Пока речь идет только о мехе. Вот как-то так. Посмотрим, к чему все это приведет. Наверное, сторонники любители меха, конечно, этому ужасно возмутятся и опять начнут говорить о том, что тысячелетиями человечество носило меха.
Тут еще география, конечно, играет значение в каком-то смысле.
Ну вот ты в Москве много видишь людей в шубах?
Огромный.
Серьезно?
Когда,
очень мало.
Для меня это тоже загадка, почему шуба для женщины является как бы неким обязательным предметом.
Вот, кстати,
базовой потребностью.
Кстати, вот по поводу вот этого и почему шуба меняется отношение к этому материалу, как раз потому, что воспринимается ношение шубы как нечто эгоистичное и попытка обратить внимание на себя. То есть вот посмотрите, у меня есть деньги для того, чтобы купить себе норку. Я классный,
быть.
А вы нет.
Может быть,
а ты в какой-то Колумбии ходишь.
Может быть. Но когда я бываю в метро, я просто поражаюсь количеству шуб, честно.
Конечно, тут еще стоит вопрос, про утилизации одежды из искусственных материалов, но, насколько понимаю, там тоже все относительно неплохо.
Да, ну что, мы тогда без перебивки еще одного коротко вам скажем, что в 12505 новых случаев коронавируса в 84 регионов, это за последние сутки, почти 18% не имели клинических проявлений болезни, то есть мы наблюдаем рост, опять в России наблюдается рост, с 9 уже почти 12 тысяч превысил, поэтому будьте бдительны.
Все на прививку.
Маски, прививки, перчатки никто не отменял. Спасибо большое, Кирилл Бакиев, Алексей Тимофеев, прям по курсу новости.